Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в эту студию, где сегодня у нас в гостях в день своего рождения, в юбилей 50 лет, Павел Крючков, наш дорогой коллега, ведущий радио «Вера», замглавного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, дом-музей Корнея Чуковского в Переделкине. Здесь на радио «Вера» Лиза Горская и Алексей Пичугин. И хотели поговорить про дом-музей Корнея Чуковского. В 27 лет вы там проработали, продолжаете работать. Это же гигантский, наверное, пласт вашей жизни.
Это правда, но это такой уже пласт, которому и точное существительное подобрать сложно. С одной стороны, когда музей стал официальным, ведь он был неофициальным в течение четверти века, хозяйка, то есть создательница этого музея, дочь Корнея Ивановича, была исключена из Союза писателей. И вообще этот дом пережил массу всяких трагических историй, он был под судом, в любой момент мог быть уничтожен усилиями Союза писателей СССР тогдашнего и Литературного фонда вместе с КГБ. Всяко было. И просто погибал в начале перестройки от своего состояния. Но вот я помню, как в середине 90-х меня пригласили как раз в Государственный литературный музей, и покойная Наталья Владимировна Шахалова предложила мне уже официально в нем работать. Но я успел поработать, и когда он был музеем, который не числился ни в одном справочнике, нигде, и вообще его не существовало. Это уже непонятно, что это. Работа, не знаю, это уже такая судьба, понимаете? Судьба. Вместе со мной в музее работает моя жена. Мы с ней встречаемся в некоторые дни. В субботу мы вместе, в пятницу мы вместе и так далее, и так далее. В музей вот я внес своих маленьких деток. Вот следующее место после роддома и квартиры, я их внес туда. Поднял в кабинет Корнея Ивановича. Самые лучшие люди в моей жизни, которых я знаю, которых я все время думаю, молюсь, благодарен им, работают в этом доме. Заведующий музеем мой кум. Я крестный его сын, а он крестный моего сына. По этим комнатам до сих пор для меня, как живые, вот, бродят в моем воображении тени тех людей, которых я любил очень, и которых не стало одной за другой. Да? То есть Лидии Корнеевны Чуковской, Клары Израилевны Лазовской, Елены Цезаревны Чуковской. Ну, как это можно все определить словом «работа»? Вообще все лучшее, что во мне есть, в смысле, скажем, моей приобщенности к культуре, или, по крайней мере, большая часть этого лучшего, случилось благодаря этому дому. Мне очень нравится фигура хозяина, да, Корнея Ивановича, человека, который когда-то написал, что я так люблю чужое творчество, что я у художника руки готов целовать. Без всякого пафоса я могу так сказать и о себе. Я очень люблю чужое творчество. Я благоговею перед людьми, которые могут создавать стихотворные строчки, писать картину, сочинять музыку. Я смотрю на них с изумлением, как на действительно Божье творение. И мне очень приятно, что у меня есть возможность иногда быть медиумом между ними и более широкой аудиторией. Это же происходит и в музее, это происходит здесь, на Вере, это происходит отчасти и в Новом мире, и в Фоме. Так что спасибо вам, что вот вы поздравили меня с днем рождения. Я очень всем доволен, Алексей, вы знаете. Слава Богу за все. А дом? Ну что ж, дом. Каждый день, входя в свое собственное жилище, где я живу, первое, что я вижу, у нас висит маслом написанный в кухне портрет нашего дома, сделанный нашим другом. Это, он каждый день во мне, этот дом. Сейчас я работаю, может быть, не каждый день в нем, потому что несколько таких. И не часто, может быть, вожу экскурсии, потому что я уже, как говорится, сторожил, да? Но вожу, потому что...
А можно нас... узнать как-то день, когда прийти?
Трудно. У нас, понимаете, ведь это же дом существует и живет за счет просто экскурсий, которые приезжают на автобусах. Ну, я не знаю, можно такое сейчас сказать в эфире? Коллеги и по радио «Вера», и по журналу «Фома» иной раз, а как бы вот чуть-чуть сократить очередь там или что-то? Мы пытаемся как-то помочь, конечно, хотя это очень трудно. Очередь в музей Чуковского, чтобы привести класс, полтора года.
Полтора года?
Да, полтора года. Нужно терпеливо стоять, проверяться, не потерять очередь, а мы должны отслеживать. Это стоит сама школа или фирма, которая купила у нас этот день и перепродала его в школе за большие деньги.
А как вы это отслеживаете?
Есть это сложная очень система. Тут работают самые разные вещи. От психотерапии до не хочу в эфире произносить бранных слов. Я шучу. Ну, так вот и работаем. С Божьей помощью, не знаю. Трудно очень. У нас сидят девушки на телефоне в те дни, когда мы записываем в очередь людей. К концу дня на них лица просто нет, понимаете? А сама экскурсия, ведь у нас традиция в музее. Это не потому, что я хвалю наш дом, а потому, что эту традицию заложили тогда, когда музей был неофициальный. Знаете, ну, работать так не картавить. Поэтому у нас не принято, чтобы после экскурсии от экскурсовода не шел пар. Не принято. Ты должен выложиться полностью, ты должен влюбить. У нас на технике не получается. Люди, которые начинают работать на технике, они исчезают из музея, уходят. Хотя приходится работать на технике, поток же.
Что значит на технике?
Ну, это 3 автобуса в день. Экскурсия закончилась, берешь следующую группу.
И наизусть экскурсию твердишь?
Ну, как наизусть? Не твердишь. Нет, в том-то и дело, что не твердишь. Некоторый каркас есть. Но это всегда, это как джаз такой, понимаете? То есть есть вещи, без которых нельзя. Но нельзя, ведя экскурсию 15-младшим школьникам, да, нельзя не сказать, что Корней Иванович перевел Рикки-Тикки-Тави, да, то есть слоненка Киплинга.
А для младших школьников,
ну, нельзя. Сегодня они с
Рикки-Тикки-Тави о чем-то говорит?
Ну, конечно, во-первых, они, конечно, говорит. Они все видели мультик, они все слушали аудиокнигу, ну, те, которые нормальные.
Ну, их
привезли, и у нас есть повод им, уже им сказать, что Корней Иванович был не только поэт, но и переводчик, потому что сейчас школьники изучают английский уже с 1 класса, со 2. Это когда мы с вами учились с 4, а сейчас с 1. Поэтому вот мы занимаемся таким процессом. Но это музей, нигде читают лекции, да? Это музей-театр. То есть это все замешано на такой драматургии невероятной. Невероятной. У нас очень разные экскурсоводы, они все индивидуальности. И хотя у каждого есть такой определенный каркас, которого, ну, нельзя, находясь в кабинете, не показать людям, потому что надо протянуть руку и показать, что вот висит почетная мантия доктора литературы Оксфордского университета. Ну, нельзя. Или вот шалтай-болтай фигурка, да? Но при этом каждый человек своего Чуковского рождает в момент экскурсии, своего. Я своего, заведующий наш, который дольше всех в этом доме работает, с 78-го года, Сергей Васильевич, своего, когда ему доводится водить экскурсии. Там Володя Спектр своего, Танечка Князева своего, Кирилл Йоутсен своего. И я иногда подслушиваю невольно через стенку, как работают мои коллеги. И я преисполнен невероятной радости, когда я слышу вещи, которых я не знаю, или ходы, какие-то придумки, которые у них родились. Но я знаю, что на самом деле за всем этим тяжелейший патагонный труд. Это очень тяжелая работа. Несколько раз на экскурсии бывали артисты. Я помню, как, скажем, переехал, был кто, ну, последний раз, Филипенко, приехал с дочерью. И он как раз уходил с экскурсии, с моей, по-моему, а потом, а в это время вошла другая. И он понял вдруг, что это такое. Он потом мне шепнул: так это у вас так же жестоко, как у нас? Я говорю, да.
Вы говорите, 1,5 года очередь.
А это еще кроме людей, которые просто идут с
вот
улицы.
Про них и вопрос. Если я приеду...
Если вы приедете, но если вы хотите, чтобы я вам что-то показал, мы должны сговориться. Я оторву свое время по подготовке какой-нибудь бумаги, выставки и так далее. Вот. Но обычно я по пятницам, субботам всегда вы меня застанете. Я и в другие дни бываю, но вот эти 2 дня железно.
А если не в пятницу и в субботу, просто человек приезжает в любое время, свободное, часы если... работы музея.
Да, в часы работы музея он приезжает, и как происходит? Обычно его просят погулять какое-то время, ну, там, 15-20 минут. И потому что каждому экскурсию провести трудно. Мы собираем такие группы. Или подсоединяем к группе. Это целое искусство, это очень сложная такая партитура, но она работает, она уже давным-давно работает. Лучше одиночно приезжать в выходные все-таки, потому что вот будние дни, это вот эта запись работает. Эти автобусы, которые стоят, и так далее, и так далее.
Я несколько лет назад оказался, мы туда привезли группу экскурсантов, тоже в свое время занимаясь экскурсиями. Это город Александров. Везли мы туда, конечно, экскурсантов смотреть Александрову Слободу в первую очередь.
Ага.
Но так как это 101-й километр, то, естественно, там должна быть представлена большая экспозиция, была 101-му километру. И ее, эту экспозицию подверстали к музею Марины Ивановны Цветаевой.
Я догадался, да.
Жила в Александрове, это для слушателей рассказываю, которые, может быть, там не были. И я не знаю, почему я никогда творчество Марины Ивановны мне не было очень близко. Не знаю почему, но это уже отдельный разговор. Но когда я оказался в музее, посвященном не только Марине Ивановне, чью как бы личность невозможно не уважать и не знать, если ты этим интересуешься. Но когда это было вот такое полное погружение именно в трагедию страны, в трагедию вот этого феномена 101-го километра, этот музей был совершенно фантастический какой-то, потрясающий. Я не знаю, есть ли у нас еще вот такие пронзительные литературно-исторические музеи.
Я думаю, есть и немало, но надо понимать одну вещь, Алёша. Очень важна фигура вот посредника, медиума, да, человека, который соединит вас с местом. Это очень важно. Очень важно, понимаете? Когда к нам приходят люди, сейчас этого почти не бывает, но редко, и говорят, мы сами, можно мы без экскурсовода пройдем? У нас когда-то Лидия Корнеевна говорила в таких случаях, мы пробежимся быстро и дальше. У нас здесь не ипподром. Такая была у нее сердитая шутка. Но действительно, нужен человек, который вас с этим соединит, посредник. И тут очень многое зависит от его душевных качеств, интеллекта, таланта, чего угодно. Хотя бывают и экспозиции удивительные, когда вообще никого не надо. Ты идешь, и все работает. Но это уже талант экспозиционера. Вот последнее, что вот как раз при Дмитрии Петровиче Баке, и он тащил на себе эту историю, и, мне кажется, гениально она воплотилась, это музей Солженицына, который в Кисловодске. Я посмотрел фильм, посвященный этому музею. Какая удивительная там экспозиция, как она продумана, как она одновременно современна и в то же время драматургично разыграна. То есть это все сделано с вложением невероятным. Ну и, разумеется, все это проконтролировано Натальей Дмитриевной. Но это все сделано с невероятным интенсивным вложением вот сил, понимаете? Видимо, там, на 101-м километре, вложено. А можно любую взять Льва Толстого, и ничего не будет вложено. Понимаете? Опять да. Все упирается в человека. Все в человека.
И создатели такого музея мы сейчас не берем, а конкретно Толстого, но берем какую-то такую литературную безусловную величину, в доме музея которого сотрудники могут посчитать, что... Ну как, тут все и так овеяно вроде бы его гением, поэтому зачем тут еще приходить?
Ну, наверное, но мне силы? Трудно говорить. Понимаете, дело в том, что есть такая каста людей, к которым я заведомо отношусь с благоговением. Простите меня за это слово, да. Ну, вслед за... Сколько раз я это слышал от того же Кублановского, да. Это музейщики, архивисты, учителя.
Я тоже. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, я вырос фактически в музейной среде такой.
Поэтому это люди, ну, действительно, ну... Вот просто внутри нашей культуры они, у них свое понятие святости есть. Особенно те, которые работают не за службу, а за что-то еще. Мы знаем, что вот есть 10 человек в коллективе, да, из них 9 уйдут в тот момент, когда стрелка циферблата большая на 12, а маленькая на 5, да. А есть такие, которые уйдут в половине седьмого вечера, потому что надо довести до конца дела, посмотреть, как во дворе, тут это, привести в порядок. Вот. Держатся на этих. Они есть везде. Ну, только где-то их 2 человека, где-то 3, где-то 1, понимаете?
Понимаю.
Все держится только на этих людях.
Исторический музей, наш государственный исторический музей, который на Красной площади, и кружки этого музея, которые, он же много лет был на реконструкции, да-да, с середины 80-х годов, а кружки эти продолжали работать, но если там одно время, последние советские годы, все еще как-то датировалось государством, то когда все окончательно рухнуло и развалилось, то в 90-е им и так зарплату не платили, а кружки работали. И каждый из них, их там десятка-полтора человек, которые вели каждый свой кружок. Кто-то по краеведению, кто-то по археологии, кто-то по античной археологии, кто-то просто по истории какой-то.
Вот я когда думаю, что спрашивают же там меня, и мы друг друга спрашиваем, за счет чего устоит культура, сама культура как культура, не как цепь учреждений, проектов, трендов, бюджетных распределений денег, а культура как такое вот тело, ну, я не могу сказать слово мистическое, это нехорошо, но вот именно связанное с душевными какими-то проявлениями. Вот как оно, за счет чего? Я точно знаю, вот за счет этих людей она будет еще как-то тлеть. Так же точно, как в духовной жизни. Да, иногда посмотришь на то, что происходит вокруг, особенно когда какая-то цепь событий и так далее. Но, боже мой, думаешь, ну как, почему вообще, почему это все еще стоит? И понимаешь, потому что где-то стоит на молитве, вот как Серафим Вырицкий, стоит на камне и молится. А как еще это можно объяснить? Я вот никак больше не могу. Вот я, мы Переделкино, мы сейчас говорим, вот у нас Патриаршее подворье, Преображенский храм, там, где меня крестили. И вот там лежит отец Кирилл Павлов. Я не пользуюсь словом старец, потому что я хорошо помню, эта запись есть даже на диске, когда его спросили, батюшка, а старцы есть? И он так немножко с таким чуть-чуть поперхнулся смешком и сказал, не знаю, старцы не знаю. Старики знаю, а старцы нет. Вот. Но человек просто... И мы знаем, что сквозь него идет молитва. И мы знаем... Откуда мы это знаем, понять невозможно, но мы знаем, что благодаря этой молитве многое живо еще. И так всегда было. Ну, любое житие откроем, вот посмотрим. Все это мир духовный, а мир душевный, мир культуры. Я, ну, неудобно, я надеюсь, меня сейчас не слышит никто из моих коллег. Некогда, мы вечером уже там все по делам. Но я знаю, что в музее в нашем, в Чуковском, я знаю, как люди работают. Они не жалеют себя. И это вызывает у меня чувство надежды. Когда человек себя не жалеет. Когда он нерационально подходит к тому, что ему верено. А нам верена страна, понимаете? Но нам верено вот ребенок. Это Корней Иванович очень понимал. Ребенок. Человек, который должен, ну, должен. Приходят люди, говорят, вы меня помните? Да откуда я помню? Да я у вас... Приходит девушка, красоты необыкновенной, с маленькими детьми. Она говорит, я у вас девочкой была, вы мне вели. Я тут же вспоминаю, сколько мне лет, кстати, по поводу юбилея. Оказывается, 20 лет назад я ее вел. Понимаете? Она говорит, так я до сих пор помню, как вы мне пружинку по лестнице запускали. А я про себя думаю, ой, какой я хороший. Понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, дом музея Корнея Чуковского в Переделкине, наш коллега.
Может, вам стишок прочитать, Алексей? Я могу.
Да, сейчас. Вот. Это по поводу того, что мы с регалиями, да?
С какими регалиями?
А вот я перечислял сейчас.
Это не регалии. Регалии – это премии. У коих у меня 4, и все они меня удивляют. Вот последнее, это который получил «Новый мир», и я попал благодаря тому, что Андрей Витальевич Василевский вот назначил меня одним из заместителей своих. Но у меня есть, например, премия «Царско-сельская художественная» за пропаганду звукоархивистики.
Слово «пропаганда».
Ну, не пропаганда, а...
Ну, там, наверное, пропаганда.
Там слово «пропаганда» нет, это я пользуюсь этим словом, дурацкое слово. А за, ну, как бы сказать это, я не знаю, популяризация тоже
поддержка,
дурного.
Поддержка,
продвижение. Не то, все не то, все не то.
Большой вклад в дело звукоархивистики.
Но я просто выступаю публично с этим. Есть люди, которые этим занимаются именно вот, собирают, выкладывают в интернете, как вот на старом радио. Это огромнейшая, гигантская работа. А у меня такой маленький сектор, я у подвижников на плечах стою. А я публично с этим выступаю, часто. Может быть, я в этом смысле единственный человек, который публично вот в зале, когда люди, я включаю голоса поэтов, голый человек на голой сцене, и это такое целое особое ремесло, это надо отдельно встречаться, которое я люблю и очень от него, кстати, уже даже и устаю.
Давайте как-нибудь это сделаем.
Да, почему бы нет, с голосами, например.
Да,
как хорошо было бы. Вот, ну что, стихотворение прочитаем?
Давайте.
Как вы хотите. Печальное, веселое, смешное.
Давайте веселое.
Я хочу печальное.
Давайте тогда удовлетворим
пожелание Елизаветы.
Пожелание Елизаветы. Оно на самом деле одновременно и печальное, и очень оптимистичное. Вот сейчас только что вышел журнал «Фома», апрельский номер, и я решился впервые за 12 лет напечатать там в рубрике «Строфы» поэта Корнея Ивановича Чуковского. И там есть стихотворение его, которое было опубликовано в «Литературной газете» в 1944 году. Читать его удивительно. В нем упоминается дата, которая нас ждет через 9 лет. И мир там представлен в том виде, в каком мы его сейчас знаем, когда мы привыкли к нему, когда, в общем-то, слетать в Венецию какую-нибудь там или Париж ничего не стоит. А я-то помню времена, когда я и не был вполне уверен, что та самая заграница существует. И как в одном рассказе, вполне мог допустить, что она из папье-маше выстроена и туда водят по специальным билетам. И находится она где-то под Москвой, там, под землей.
А что, простите, это за рассказ?
Это был такой рассказ «Хочу в Париж». В журнале «Звезда» я его прочитал. Кажется, его написал писатель Веллер. Про человека, работягу, который все знал про Францию, про Париж, язык выучил. И все же мечтал оказаться... Ну, найдите, прочитайте.
Хорошо, это, да. Значит, это будет.
Это интересная история. А стихотворение называется «Ленинградским детям». Третьего дня был день рождения Чуковского, и наша Наташа Продольного музея как раз читала доклад «Дети и война» и прочитала эти стихи. «Промчатся над вами года за годами, и станете вы старичками. Сейчас белобрысые вы молодые, а будете лысые вы и седые. И даже у маленькой Татки когда-нибудь будут внучатки. И Татка наденет большие очки и станет вязать своим внукам перчатки. И даже трехлетнему Пете будет когда-нибудь 70 лет. И все дети на свете станут называть его дед. И до пояса будет тогда седая его борода. Так вот, когда станете вы старичками с такими большими очками, и чтобы размять свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости, или, скажем, возьмете внучонка Николку и поведете на елку, или тогда же, в 2024 году, на лавочку сядете в летнем саду, или не в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике в Новой Зеландии или в Америке. Всюду, везде одинаково жители Праги, Чикаго, Гаги, Парижа и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо, почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады. В те годы, вы знаете, в годы блокады. И снимут пред вами шляпы. Вот такой Чуковский.
44-й год.
Да.
И в том же году Межеров писал про «Мне в атаках не надобно слово вперед, под каким бы нам ни бывать огнем, у меня в зрачках черный ладожский лед, ленинградские дети лежат на нем».
Да. У него еще, помните, поразительное стихотворение? Мы под Колпино скопом стоим.
Артиллерия бьет по своим.
Ну, а теперь веселые. Ну, это, собственно говоря, и такой популистские вещи, но просто я люблю, потому что я иногда хожу в один московский лицей, он называется «Ступень», у меня даже, видите, блокнот лежит их, и там чудесные ребята, и недавно мы с ними занимались современной поэзией. И стихотворение, которое я прочитал, когда уже все уроки закончились, мы сидели с учителями в столовой, пили чай, они попросили, чтобы я обязательно по электронке прислал им. Я пришлю. Это стихи Николая Глазкова, которого мы помним по фильму «Андрей Рублев», он там летит в начале фильма «На шаре». Это был такой поэт-скоморох московский. И стихи эти я много раз читал в эфире, я просто их очень люблю. Они простые, смешные и очень точные. «Рассчитывая на успех, желая отразить эпоху, поэт сложил стихи для всех. Жена прочла, сказала плохо. Тогда одной своей жене поэт сложил стихи другие, и оказалось всей стране потребны именно такие».
Да.
Очень хорошая иллюстрация к разговору о том, что такое вообще поэзия.
И о том, насколько она нужна и востребована.
Ну да.
И все равно я не знаю, можно ли это объяснить в рамках нашей программы, в рамках нашей беседы «Светлого вечера». Да, вся вот эта наша часовая беседа, она, наверное, посвящена в большей степени тому, что такое попытки объяснить, за что мы любим поэзию, да?
Не
почему
знаю,
она, я... Нет, почему она должна быть востребована, но не востребована сейчас?
Да я не уверен, что она должна быть востребована,
ну
понимаете?
Как?
Ну как? Ну, вспомните, что «Огни фетовские» не были распроданы. Боротынский вышел тиражом 180, по-моему, экземпляров. И Боротынский, кстати говоря, между прочим, писал-то «Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта, час от часу насущным и полезным, отчетливее бесстыдней занята». Извините, когда это было написано? Никто никому ничего не должен. Все зависит... Вы простите, что я... Все зависит от нас с вами конкретно. Вот мы сейчас сидим, говорим о поэзии, да? Я там стишок прочитал, еще что-то. Кто-нибудь из слушателей протянет руку, возьмет томик, посмотрит. Дальше нас с вами пойдет, понимаете? Что значит «должна»? Ну, кому что, кто...
Нет, никто никому ничего не должен, это правда.
Жалко! Скрипка Ротшильда, Чехова, любимый рассказ Чуковского. Жалко, убытки. Да, если бы люди больше бы соприкасали свою жизнь с искусством, я имею в виду с искусством, а не с массовой культурой или поп-культурой, а именно с искусством, которое требует все-таки от человека соучастия, да, какого-то совкладывания себя. Если бы люди себя больше бы имели возможность с этим как-то сополагать, они бы менялись. Это правда, я по себе знаю. Человек, читающий книги, он хорошие книги, он меняется к лучшему. Это банальные вещи, которые я говорю, но это правда. Я помню, как мы много, вот скажем, с тем же Кублановским этом говорим. Поэзия, хорошая, она человека делает лучше. Хорошая литература делает его лучше. Это очень незаметный процесс, но он есть. Я это видел, я это на себе испытал, понимаете? Вот от этого надо идти.
А вот вы говорите, что культура – это не учреждение, не организация, не программы, а получается, что без них тоже не обойтись.
Ну, разумеется. Поэтому, конечно, когда ты думаешь о том, напряженно думаешь о том, что вот этот чиновник или вот этот чиновник, который отвечает за очередной какой-то фестиваль московский или какое-то мероприятие, а насколько он сам, как частное лицо, понимает, что происходит, но так было, в общем-то, наверное, всегда. Конечно, хочется, чтобы те люди, которых судьба поставила руководить культурными какими-то процессами, хочется, чтобы это были люди, а, просвещенные, и, б, жертвенные. Но этого на каждом шагу хочется. Знаете, меня тут до третьего дня спросили, а чего тебе больше всего не хватает в жизни? Ну, в отношении себя все ужасно, это я могу сказать спокойно. Но когда так думаешь, а вот вообще чего не хватает? Жертвенности не хватает. Очень хочется знать, что кто-то может. И, глядя на такого кого-то, кто может от чего-то отказаться, ты начинаешь испытывать, ну, в лучшем случае, чувство стыда. В худшем – желание подражать, если в тебе что-то осталось. Понимаете, я...
А если ничего не осталось, то желание от него избавиться, чтобы глаза не видели.
Ну, это, разумеется, так оно и есть. Но, понимаете, все равно даже самая омертвелая ткань способна зашевелиться. Все-таки, ну вот мы начали разговор с преподобного Иоанна Лествичника. Ведь вот он пишет там в этих посланиях, что можно даже самого-самого-самого грешника расшевелить. Да, Господи, что мы говорим? Кто первым в рай вошел? Царство Небесное, точнее. Кто?
Разбойник.
Да. Который, возможно, положил кучу народу и вообще грабил сирот. Я не знаю, что он там делал. Но он преобразился. В него вошел Божий свет. Вот какой-то там романтик. Никакой я не романтик. Я сам циничный, грубый человек, простите меня. Но я просто, поскольку видел, как люди преображаются под воздействием света, исходящего от стихотворной строки. Я сейчас не говорю о духовных вещах, это другая совсем тема. Но я видел, как человек становится, да, у него что-то такое в глазах начинает блестеть. Это как-то радостно. А бывает, вот долбишь, и ничего. Понимаешь, где-то упущено уже, либо в семье, либо в школе не было такой учительницы, вот как у нас была Инна Ефимовна. Упущено. Спрашиваешь себя, а можно расшевелить? Можно, только другие усилия будут нужны. Здесь ты сидишь в компании, прочтешь яркое стихотворение, и раз все как-то размягчились, поплыли. А бывает раз-раз и стена упущена. Надо работать, напрягаться. Вот идут дети по музею, я веду, и всегда видно, среди 15 школьников трое, но такие ангелы. И они тебе навстречу дают и работают с тобой. И ты начинаешь как-то прямо на них чуть ли не снизу вверх смотреть. Такие умницы. Не в том смысле, что перегружены интеллектуально. Нет. Отзывчивые. И есть такие, вот как смотришь на них, и вот как Корней Иванович таких детей тоже видел в жизни немало, и он начинал просто рыдать внутренне, говорить, обкраденные. Ничего не работает. Все, ничего у них не колышется внутри. Жалко очень. Убытки. Скрипка Ротшильда. Чехов.
А у нас Павел Крючков в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Павла еще раз поздравляем сегодня с юбилеем.
Спасибо, Господи, дорогие.
Да, всего вам самого-самого хорошего. Я надеюсь, что здесь, в этой студии программы «Светлый вечер», не в последний раз встречаемся, и вот вы нам обещали про голоса.
Сердечно вас благодарю. Храни Господь.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Павел Крючков. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».